Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о кремлевском визите Григория Явлинского и слухах о смерти Владимира Путина, а также о многочисленных наградах Адама Кадырова. Кремлевский корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников написал, что в среду поздно вечером встретил в Кремле Григория Явлинского, который, цитата, «ни с кем на ходу не разговаривая, быстро прошел внутрь, словно опаздывая». Блогеры сразу решили, что Явлинский пришел договариваться с Путиным о своем участии в президентских выборах в качестве разрешенного кандидата от либеральной оппозиции. «Все эти манипуляции на фоне войны выглядят совсем уж постыдными», отмечает оппозиционный политолог Александр Морозов.
«Все-таки должна быть какая-то соразмерность условиям войны и моральной катастрофы, и нельзя в такой ситуации реальных людей использовать в игровых стратегиях. Люди гибнут под обстрелами и гибнут тысячами, и симулировать президентские выборы со стороны здоровых сил в такой ситуации совсем уж постыдно. И если есть необходимость собрать подписи, то лучше уж собрать эти 500 тысяч подписей за дерево, чем за Явлинского».
Нелестное сравнение находят на своем канале публицист Александр Невзоров.
В какое дерьмо Явлинский вляпался, вы, вероятно, знаете. Да, ему предложили стать декоративным спарринг-партнером Путина на этих выборах. И раньше у Явлинского была почетная миссия «Бархотки». Путин им наводил сияние на башмаки, полируя штиблеты, яблоко ликовало, ощущая свою причастность к большим политическим процессам. Вот нынче стало не до сияния, как вы знаете. Теперь Грини и бедным Явлинским просто протирают главный кремлевский стульчак, потому что диктатору в период выборов должно сидеться сухо и уютно, и видимость законности этих выборов должна быть соблюдена. Ну, Явлинский, согласен участвовать в выборах и создать видимость их легитимности. Взамен он хочет сенаторское звание. Кремль не возражает и готов, как я понимаю, заплатить Явлинскому стулом в Совете Федерации. Всю российскую низку с этим яблочным повидлом ныне бешено штормит от счастья, потому что оно, повидло, снова ощущает себя в большой политике.
Довольно резко высказываются и другие оппозиционные комментаторы. Сергей Медведев.
Явлинским многоразового использования, казалось бы, уже выбросили и завязали узелком, но нет, достают и надевают снова.
Андрей Магин.
Извините за резкость, но в нынешних условиях какой бы оппозиционный кандидат не принял участие в президентских выборах, он совершает преступление и в прекрасной России будущего будет сидеть на скамье подсудимых рядом с Эллой Памфиловой. Потому что это означает деятельное участие в легитимизации преступного режима. По меньшей мере, есть все основания включать в санкционные списки. Удивительно, что находятся люди, не понимающие, что все фамилии в избирательном бюллетене тщательно отобраны самим диктатором. Мышь не проскочит, а выборы не более чем циничная инсценировка. Преступный спектакль. Но каждый из кандидатов прекрасно отдает себе в этом отчет и идет на преступление осознанно.
Соратники Явлинского по партии «Яблоко» считают, что политик ходил в Кремль не ради выборов, а чтобы поговорить об экономике и прекращении огня в Украине. Явлинский всегда был последовательным противником войны, говорит на канале «Живой гвоздь» член Федерального политического комитета «Яблоко» Лев Шлосберг.
В пресс-службе партии написали совершенно открыто, что предметом встречи Явлинского и Путина была ситуация в Украине. Была специальная военная операция. Известно о том, официально известно, что Явлинский изначально и партия «Яблоко» изначально всегда, с момента начала украинского кризиса, выступали категорически против любых силовых военных действий. Не только в 2022 году, в феврале, но и раньше. Можно посмотреть и заявление партии, интервью Явлинского. Все, что будет происходить в 2022 году, к сожалению, было описано и названо за много лет до того, потому что к этому шло. Очевидно, возникли обстоятельства. Это мое предположение. Это мои личные предположения. Что возникла необходимость обсудить ситуацию в нашей стране и вокруг нашей страны с политиком, который не поддерживает специальную военную операцию и никогда не поддерживал, а с политиком, который требует немедленного прекращения убийства людей, прекращения огня и подписания соглашения о прекращении огня.
С похожими аргументами выступил бывший руководитель фракции «Яблоко» в законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
Больше года назад, отвечая на вопрос, что бы он сказал при возможности поговорить с Путиным, Явлинский ответил: «Прекратите огонь». Теперь эта возможность появилась. И даже если есть один шанс из тысячи, что предложение Явлинского услышат, встреча имела смысл. Хамство и истерики эмигрантской тусовки, точно знающие, что на встрече обсуждалось совсем другое, ничего, кроме презрения, не вызывают. Те, кто храбро хамит Явлинскому, в отличие от него, не ездили в Грозный спасать российских пленных и не ходили в Норд-Ост на переговоры с террористами, рискуя жизнью.
Многие соратникам Явлинского не верят. Любовь Соболь.
Партия «Яблоко» хочет, чтобы мы поверили, что Явлинский в 12 ночи обсуждал с Путиным проблемы российской экономики в условиях фрагментации мировой экономической системы, а темы выборов президента совсем не касались. Ха-ха, уверена, что именно выборы и обсуждали как раз.
Константин Калачев.
Так и представляю, как Григорий Алексеевич уговаривает Владимира Владимировича закончить СВО, а Владимир Владимирович ему отвечает: вот выиграете президентские выборы, сами и закончите.
Явлинского можно будет считать противником войны только в том случае, если он в качестве кандидата в президенты пообещает немедленно ее закончить и вывести войска из Украины, говорит на своем канале политический аналитик Михаил Шейтельман.
Сейчас среди российских тоже либералов есть такое течение, что надо поддержать любого антивоенного кандидата. Но тут есть нюанс. Как Явлинскому стать антивоенным кандидатом? До сих пор мы знали его позицию. Он говорил что-то совершенно несусветное о том, что надо просто перестать стрелять и нам, и им, типа и россиянам, и украинцам, вот так, как сейчас стоим, так и стоять, и дальше вести переговоры. То есть прям по скользкому пути премьер-министра Словакии шел Григорий Явлинский. Но мы понимаем, что это предложение на руку только Кремлю, потому что он сможет продолжать пытки, изнасилования, ограбления на оккупированных территориях, если поступить так, как советует Явлинский. Поэтому совершенно бесчеловечная позиция. Но может ли он стать антивоенным кандидатом? Да, для этого нужно всего одно условие. Если кандидат Явлинский заявит, что он, будучи президентом, он же кандидат в президенты, правильно? Что как только он становится президентом, в этот же день приказывает вывести все войска российские оккупационные, ну, как минимум из Украины, как минимум. Включая, естественно, Крым и Донбасс.
Идея, что Путин захотел обсуждать с Явлинским прекращение огня в Украине, выглядит смешно, пишут и другие оппозиционные комментаторы. Ирина Киселева.
Навальный за свою борьбу с Путиным осужден на 19 лет особого режима и прямо сейчас находится в ШИЗО. А оппозиционер Явлинский ходит в Кремль на рандеву с Путиным и обсуждает с ним прекращение огня. Интересно, что мешает Путину прекратить огонь без Явлинского?
Роман Доброхотов.
Если прекращение огня у Путина просит не Украина, а Явлинский, значит, совсем плохи дела у вооруженных сил Российской Федерации.
Обсуждение визита Явлинского в Кремль совпало со слухами о внезапной смерти Путина. Это стало поводом для множества шуток. Например, Нино Расибашвили в утреннем шоу с Александром Плющевым вспомнила английскую поговорку о том, что яблоко заменяет врача.
Вообще не исключено, что он был последним человеком, который видел Путина живым.
Это знаешь, как говорят в Англии? One apple a day keeps doctor away. Поэтому, я думаю, Григорий Алексеевич был там совершенно не случайно. Проводил буквально реанимационные мероприятия, только в администрации не очень поняли, какой Apple нужен. Принесли, какой был, 25-летний.
Встреча с Явлинским стала для Путина роковой, издеваются комментаторы. Илья Пономарев.
Увидеть Явлинского и умереть.
Екатерина Шульман.
Идеально логичная версия, которая все объясняет. Последним с президентом встречался кто? Григорий Алексеевич Явлинский. Вы всем в него не верили, а он прикинулся лоялистом и, спойлером безобидным, напросился на встречу и там в последнем броске гаранта того приложил. Откуда и все сегодняшние новости. Еще достанет силы старый меч за вас рукой дрожащей обнажить, так сказать.
Я Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Тему смерти Путина мы продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. В предыдущем выпуске мы уже касались слухов о том, что Путин якобы смертельно болен. Их распространял анонимный телеграм-канал «Генерал СВР» и политический аналитик Валерий Соловей, которого многие считают автором постов на этом канале. Слухи дошли даже до западных СМИ, и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков был вынужден их опровергать. Но на этом Валерий Соловей не остановился. Вечером в четверг он опубликовал в Фейсбуке пост из двух слов «Тиран мертв». Версию Соловья, что вместо Путина России теперь управляет его двойник, мало кто оказался готов обсуждать всерьез, но его последнее заявление заставило комментаторов всерьез обсуждать самого Соловья и причины, по которым он пишет такие вещи. Игорь Эйдман.
Есть вести, что Соловей регулярно хоронит Путина по заказу производителей шампанского и водки. Каждый раз после его заявления резко растут продажи шампанского. Когда Путин оживает, обманутые в своих надеждах люди с горя уходят в запой. Начинают расти продажи водки.
Если рассуждать всерьез, то Валерий Соловей, вероятно, продвигает таким образом свои онлайн-лекции, предположил на своем канале публицист Майкл Наки.
У нас с вами, у всех есть вот это вот состояние нахождения в катастрофе. Поэтому, конечно, у многих есть надежда на чудо. Причем трансформироваться она может совершенно по-разному. Кто-то может поверить в сообщение о смерти Путина, а кто-то может поверить, что достаточно проголосовать за Зюганова на выборах, и тогда Владимир Путин покинет Кремль. Все это вера в чудеса. Все это не имеет никакого отношения к реальным анализам или прогнозам. Невозможно спрогнозировать смерть Путина, невозможно сказать, когда умрет тот или иной человек. Это просто не лежит в плоскости анализа, это не лежит в плоскости аргументации. Однако верить в это очень хочется, и часть людей этим пользуется. Пользуется по своему усмотрению. Вы спросите, ну а в чем, Майкл, смысл всего этого тогда? Ну зачем вот говорить, что Путин умер? Зачем писать, что тиран мертв? Я вам отвечу довольно просто. Это просто финансовая выгода. Опять же, я не пытаюсь разоблачить Валерия Дмитриевича Соловья, ни в коем случае. Более того, я не отношусь даже негативно ко всему происходящему, то есть к тому, чтобы запускать слухи о смерти Путина и раскручивать это. Позже я объясню, почему не отношусь к этому негативно. Но факт есть факт. Ну, то есть, долго, примерно неделю анонсировалось, что скоро Владимир Путин умрет. На 26 октября собирается платная онлайн-трансляция, которая называется «После Путина». Билет на нее стоит 980 рублей. Да, это 10 евро, но, тем не менее, если там присутствует несколько тысяч человек, это достаточно большое количество средств. На этой трансляции рассказывается, что Путин дышит наладом, вот-вот умрет, и сейчас наступит эра после Путина, и, как удобно, Путин умирает прямо в это время. Не поверите, прямо во время трансляции умирает. Ну, то есть онлайн-трансляция вот эта начиналась в 20 часов, финал был заявлен на 22 часа, уж не знаю, сколько она реально продлилась, но прямо во время нее Владимир Путин и отбросил коньки. Вот она, сила слова.
Судя по посту самого Соловья, он крайне доволен эффектом, который ему удалось произвести.
Скромный московский профессор и анонимный телеграм-канал формируют глобальную информационную повестку.
Соловей не зря был заведующим кафедрой рекламы и связи с общественностью МГИМО и читал в этом вузе курсы под названием «Пиар и реклама в политике и основы информационной войны и медиаманипулирования», пишет журналист Илья Бер.
Ну что сказать, перформанс вышел отличный, все обсуждают, вот и я тоже. Манипуляция сработала в очередной раз. Но, дорогие друзья, журналисты, может, на этом уже можно остановиться, а может, пора уже закопать стюардессу? Ну стыдно же, ведь он и не скрывается.
Возможно, заявление о болезни и смерти Путина стоит воспринимать как часть информационной войны против режима, комментирует на своем канале политолог Федор Крашенинников.
Ну, мне понравилось мнение профессора Голосова, по-моему, сказал в Фейсбуке, что просто есть позиция, почему Соловей все это делает. У него, очевидно, есть идея, а он, по большому счету, специалист по пиару и по информационным войнам, что если... Ну, он, наверное, считает, что он так ведет психологическую войну против режима, раздувая вот эту тему смерти Путина. Возможно, он думает, что распространяемая информация, она вызывает какие-то, значит, истерику там внутри системы, заставляет каких-то людей внутри системы задуматься, там, испугаться и так далее. И я даже думаю, что это правда. Ну, потому что я не верю, что Владимир Соловей, он прям какой-то сошедший с ума человек, который просто вот бредит. Он не бредит, он, безусловно, у него есть какая-то своя стратегия, просто мы не все ее понимаем. Я ее не одобряю, считаю, что это неправильно. Но как бы вот просто считаю своим долгом сказать. При этом тема Путина, она, конечно, смерти Путина очень важна, потому что если посмотреть правде в глаза, то это самый реалистичный сценарий смены власти в России. Пока Путин жив и дееспособен, рассчитывать, что начнутся какие-то реформы и преобразования к лучшему, не приходится. Ну, то есть этого не будет. Путин будет цепляться за власть до последнего, никому ее не отдаст, никакие выборы он проигрывать не собирается, никакие референдумы, ничего этого не будет. Поэтому, конечно, тема смерти Путина, она встает перед всеми, кто думает о будущем, и, в общем, все сходятся на мнении, что хорошо бы, чтобы это случилось как можно быстрее.
Даже несмотря на то, что все понимают цену постам о болезни и смерти Путина, они действительно становятся толчком для рассуждений о том, что будет потом. Один из таких постов написал, например, экономист Константин Сонин.
«У меня нет причин думать, что Путин реально умер. У меня также нет никаких сомнений, что он когда-нибудь умрет. Очень важно, чтобы тот шанс для России, который даст его смерть, не был упущен. Коллективное руководство, которое станет у руля непосредственно после смерти Путина, не должно упустить шанс немедленно прекратить военные действия, начать вывод войск с оккупированных территорий Украины и открыть переговоры о снятии санкций в обмен на выплату компенсации Украине. Это будет трудно. В первом коллективном руководстве будут люди, непосредственно ответственные за начало войны. Но это будет необходимо сделать».
Но есть и мнение, что посты о смерти Путина только разлагают сопротивление. Об этом говорит, например, журналист Игорь Яковенко на канале «Игоря Нулгрэм».
Профессор Соловей, он же генерал СВР, уже на протяжении нескольких лет утверждает, что вот Путин умирает, и он не переживет там следующего дня, следующей недели. Это было годы назад. Нам это обещали. С одной стороны, к этому можно относиться как к факту биографии профессора Соловья. Действительно, там вопрос репутации уже даже не стоит. Можно к этому относиться как к развлечению, как к деятельности любого конферансье, то есть это из области развлечений. А можно относиться к этому как к довольно плохой работе, потому что это в конечном итоге бесконечные разговоры о том, что не надо ничего делать, потому что тиран сам по себе умрет, и все решится. Война закончится, и, значит, наступит нам счастье. Свобода нас встретит радостно у входа. Это, в общем, такая немножко неприятная история. Поэтому это, ну, работа в конечном итоге на сохранение фашистского режима, потому что это заставляет людей не делать что-то, а ждать спокойно, когда вот этот упырь сдохнет. Поэтому вот такое многослойное отношение к этому событию.
Эти споры не новы, отмечает публицист Андрей Никулин.
Все разговоры про профессора Соловья на деле продолжают старый, более чем вековой и известный нам еще по школьной программе спор, был ли прав Лука из горьковской пьесы «На дне», утешая сирых и убогих своими баснями. Или наоборот, отбирал у них красивыми рассказами последние крупицы сил и разума, желание противостоять миру и сопротивляться.
А Валерий Соловей продолжает утверждать, что Путин лежит в холодильной камере своей резиденции на Валдае. Все это, чтобы отмазать президента. С ушедшего какой спрос? Из двойника какой спрос? Цитирует очередную версию Алексей Венедиктов. И добавляет: аптеки, вы все за углом. Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Еще один человек, которого в соцсетях недавно хоронили, это Рамзан Кадыров. Слухи о его смерти окончательно заглохли после того, как он наградил своего сына Адама орденом Героя Чечни. А на прошедшей неделе Адам Кадыров удостоился наград еще двух российских республик – Татарстана и Карачаевой Черкесии. Даже у сатириков опускаются руки, пишет канал «Усы Пескова».
Извините, но количество наград Адама Кадырова и скорость, с которой их ему вручают, намного превосходит наши возможности по генерации шуток на эту тему.
Закономерным вопросом задается публицист Николай Подосокорский.
А что это вообще за всероссийский флешмоб по наградам и ждать ли выстраивания в очередь вручения орденов 15-летнему Адаму всех остальных губернаторов?
Политолог Кирилл Рогов на канале «О стране и мире» говорит, что все это похоже на начало подготовки преемника для лидера Чечни.
Для меня важными являются вот эти вещи. Первое, что у Кадырова плохо со здоровьем, как мы могли убедиться вот из того, что мы слышали и видели. Второе, что у него есть некоторое напряжение в его отношениях с путинской коалицией, потому что в этой коалиции есть некоторая оппозиция ему, такая националистическая, и перекресток вот этих двух событий, того, что, возможно, Кадырову нужно какого-то преемника делать, и как положено в этом африканском политическом модусе, он, конечно, должен быть каким-то родственником, это вообще семейное дело правления. Вот. И это, с одной стороны, это одна часть истории. И вторая часть истории – это насколько Кадыров со всем его шлейфом, насколько он органичен для той коалиции силовой, которая существует вокруг Путина. И в общественной, так сказать, общественной коалиции, и какой-то там силовой реальной коалиции. И где-то здесь вот эти две пружины друг друга все время приводят в движение такое информационное пространство, которое разворачивается вот в этой такой тиктоковой, насильственной такой пропаганде такого не государственного, какого-то чистого насилия, не государственного толка.
С тем, что это демонстрация силы со стороны Кадырова, согласны и другие комментаторы. Николай Митрохин.
Оклемавшийся после болезни Кадыров имеет сейчас в России такие полномочия, что легко поломало колено руководству Татарстана, продемонстрировав, что Чечня сейчас круче по всем параметрам самого прежде богатого, важного и влиятельного российского национального региона. Заставил дать своему сыну татарстанский орден как компенсацию за критику одного из татарских депутатов в адрес Сонова. Может, Путин действительно провозгласил его уже преемником в кругу высшего чиновничества? Или как еще все это объяснить?
У Кадырова есть и другие сыновья, напоминает чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев на канале «Популярная политика».
История немного напоминает то, что было при Ахмате Кадырове и Рамзане Кадырове. Вот тогда Ахмат называли старшим, а Рамзан называли младшим. Но тогда у Рамзана время, то есть не такое большое, возраст был другой совсем. Ему было там 25-27, и подождать до своей коронации ему надо было всего лишь 3 года. И вот Алу Алханов тогда поддержал, поохранял это кресло для него после смерти Ахмата Кадырова. Тут держать это кресло придется где-то еще 15 лет, если сейчас прямо что-то произойдет с Рамзаном Кадыровым. И до этого младшего, то есть он не самый младший, он третий сын, есть еще 2 старших, и при этом их Кадыров уже толкает, и собственно, старший уже показывался перед вместе с Путиным, с президентом страны. Что из этого в итоге выйдет, абсолютно непонятно. Вдруг вообще эти люди, вся эта семья в итоге пойдет друг против друга, кто его знает. Тем более Рамзану Кадырову пришлось еще устранить и своего старшего брата, который явно был против них.
Опасения об усилении влияния Кадырова можно увидеть и у пророссийских авторов. Ярослав Белоусов.
История героя Чечни и турецкого сериала Адама Кадырова – это про реконструкцию ближневосточной или вовсе африканской монархии в рамках европейского российского государства. Либералы могут сколько угодно зубоскалить, что, мол, Россия сама не слишком далеко ушла от Чечни. Но они врут и прекрасно это понимают. Реакция остальной страны возмущением и смехом, отвечающей на забавы сына чеченского султана, говорит сама за себя. Для подавляющего числа русских и других народов страны кадыровская этнократия является отклонением от нормы. Значит, дело совсем в другом, а именно в терпении, с которым Кремль отвечает на заскоки чеченского барина. Открою вам правду. Российская авторитарность – это больше фигура речи, нежели реальность. Будь Путин инкарнацией Салазара или Муссолини, никакой чеченской дерзости у нас бы не было. Как и особости ЧВК «Вагнер» с ее отдельной правовой системой. Именно слабость центральной власти порождает возникновение и развитие слепых зон с особыми порядками и нравами. Это означает, что крепкие и сплоченные периферийные структуры в рамках РФ получают высокую степень свободы и независимости. Не полный суверенитет, конечно, но очень близко к тому. Многие считают это оправданным. Их главные аргументы – стабильность и эффективность. Пусть Кадыров, зато Чечня спокойная. Пусть Пригожин, зато есть кому биться на фронте. Что 24 июня мы чуть не потеряли государство, многие уже забыли. Поэтому напомню, подобное может повториться снова, только с другими, более печальными последствиями.
Главный урок полной безнаказанности Кадыров-младший уже получил, комментирует Кирилл Мартынов, редактор «Новой газеты» в Европе на канале этого издания.
Ну, как бы тут две вещи в этой штуке. Да? С одной стороны, Кадырову важно показать, что он всех в конечном итоге продавил, и что избивать заключенных в российских тюрьмах и гордиться этим – это классная идея. И ни ему, ни Адаму ничего за это не будет. И Адама даже наградят, несмотря на некоторую робкую критику внутри Российской Федерации. А с другой стороны, это вот как раз и есть такое растление несовершеннолетних. То есть Кадыров как бы своему сыну объясняет, смотри, будь бандитом, будь преступником, унижай людей, показывай это открыто, ничего не стесняйся. И все вот эти люди, главы Татарстана, Карачаево-Черкесской республики, они будут ползать на карачках и благодарить тебя за то, какой ты межконфессиональный мир в Российской Федерации помог установить. То есть, в принципе, чем большим подонком ты вырастешь, тем более востребованы будут твои услуги в дальнейшем на территории Российской Федерации. Мне, в общем, жаль в этой ситуации Кадырова-младшего. Я думаю, что никому такой судьбы не пожелаешь. Такого отца, такого воспитания и такого государства, которое на это смотрит абсолютно сквозь пальцы, да, в общем, стараясь ничего не замечать, что творится вокруг Кадырова-младшего.
Руководство Чечни обращалось с просьбой наградить каким-нибудь национальным орденом и к другим республикам, но власти Кабардино-Балкарии и Адыгеи отказали Кадырову в этой просьбе, пишет издание «Верстка», со слов источников, близких к руководству этих регионов. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!